Тогда я начну то,
что... Сейчас я начну. Воспоминания о революции 1917 года Александра Львовича Мищенко. Александр Львович, до того, как приступить к вашим воспоминаниям, я попрошу вас сказать несколько слов о вашей жизни до революции, о том, где, когда вы родились, где вы учились и где вы работали до 17 года.
Я представитель семьи, которая хорошо характеризует своеобразную природу бывшей Российской империи. Потомок татарского Мурзы, который перешел на службу к Ивану Третьему с одной стороны, и Гедиминовича с другой стороны, я превратился уже в порядке поколений в типичного представителя русской интеллигенции, впитавший в себя, благодаря смешению и народов, и рас, и поколений, впитавший в себя не только все задатки, потребности и идеалы русского общественного мира, но вместе с тем еще и способность воспринимать, может быть, гораздо лучше, чем европейский интеллигент, разнообразие и природу русского народа и русской национальной стихии. Я родился в Киеве, затем мы переехали в Одессу, где проживали мои приемные родители.
Простите, в каком году вы родились?
11 июня 1888 года. Другими словами, мне 77,5 лет. Я вырос в семье. У отца были интересы текстильные, финансовые в космополитическом городе. И это, конечно, отразилось и на моем воспитании, и на моем миросозерцании, потому что я привык у нас в доме за столом видеть представителей иногда ведь 7-8 наций. Говорили у нас очень часто только по-французски, потому что это был единственный всем достаточно доступный язык. Затем это, конечно, отразилось и на восприятии всего происходившего конечно, в России. В том смысле, что Одесса всегда была городом особенно космополитическим, который жил в значительной степени своей особой, оригинальной, приводившей в восторг и Куприна, и Бунина, с которым я был хорошо знаком уже тогда, своим своеобразием. Это его называли «русский Марсель», и это было верно. В этом отношении к России одессита, как их называли, человека довольно легкомысленного, помеси разнообразнейших народов, живших, оседавших в Одессе, была известная отдаленность. Россия – это была Россия, а Одесса – это была Одесса. Это на нас раз навсегда отражалось. Конечно, мы переживали исторические события, мы переживали грозные события, но все-таки все это преломлялось сквозь призму своеобразного одесского ко всему миру и к нам самим отношения. Это был особый совершенно подход. Затем, почему я это говорю? Потому что в плане нашей семьи я окончил Одесскую гимназию, поступил в Одесский же, то есть он назывался Новороссийский университет, из-за плохого здоровья, которое мне потом воспрепятствовало отбывать военскую службу. Я окончил юридический факультет блестяще и должен был подготовиться к званию и к профессии профессора международного права. Кроме того, я проходил вольнослушателем еще факультет историко-филологический. И эти мои большие интересы, подстегнутые тем, что брат моего отца, профессор Мищенко, большой либерал, которого два раза увольняло правительство за вольнодумство, друг Мечникова, Эрисмана, Максима Ковалевского и других корифеев русской науки, он во мне как-то зародил еще мальчиком интерес к науке, к общественным вопросам, к проблемам интеллектуального порядка. Настолько, что я студентом, был уже членом литературно-артистического общества, был членом общества любителей южно-русской старины. И в нашем университете я был среди крошечной группы, которая исправно бывала на лекциях профессора Шаплен, присланной Сорбонной для нас. Поэтому кругозор у меня был сравнительно для моих лет и очень рано гораздо более широкий, чем у рядового гимназиста, а тем более у студента. Поэтому я хочу сказать, что мне это дало возможность на нашей семье, на том, что нас окружало, на наших знакомых проследить нарастание и, если хотите, нарастающую перемену в отношениях русского зажиточного, а мой приемный отец был миллионер, значит, и таких кругов по отношению к короне, государственной власти и к режиму. Поэтому, когда началась японская война и произошла Цусима, то я на примере нашей семьи мог почувствовать, откуда шла та буря, которая потом снесла вообще и трон, и прежний режим. Когда мы узнали об этой позорной гибели эскадры, в которую посылали никуда не годные старые калоши вместо кораблей, потому что крали деньги вместо их постройки, я вспоминаю, что у нас в доме, когда получили об этом известие, встали из-за стола, не пообедавши, отец в слезах, заперся у себя, и у нас в доме было настроение покойника. Затем началась японская война еще со всеми ее на суше скандалами. Мы все время были в курсе, когда нам рассказывали, что великий князь Борис Владимирович изнасиловал какую-то сестру милосердия. Единственное, что мог сделать Куропаткин, это у государя попросить разрешения отослать его обратно в Петербург. Когда мы узнавали, что генерал Штакельберг возил на фронте, где не хватало санитарных вагонов, в отдельном вагоне корову, потому что генерал любил пить каждый день молоко, я мог видеть на моей семье, как это нарастало. Настолько, что потом, когда еще были другие дополнительные вещи, в один прекрасный день у нас было что-то... покраска, это мы еще жили зимой в городе, мы меняли мебель, другие вещи, и я вдруг заметил, что в одной комнате, где висели портреты императора и императрицы, которые каждый верноподанный во время коронации приобрел, они были убраны.
Это в каком году было примерно, помните?
Это я вам сейчас скажу, это было, вероятно, в 1906 году. Точно так же мы переживали разоблачение, когда нам рассказали, что Россия, которая трагически никогда не была готова ни к одной войне, которая влезла в эту авантюру японской войны позорнейшим и легкомысленным образом, когда вся Россия повторяла слова генерала Косича, умнейшего человека, потому что всех японцев называли макаками, говорили презрительно, да мы их шапками закидаем. А Косич сказал, ну что ж, говорит, это будет драма, это будет война кое-как с макаками. Это кое-как и там гибли, в конце концов. Вот эти все вещи назревали, они как-то создавали такую уже тяжелую, сгущенную атмосферу, тем более, что к этому прибавлялось, что великий князь Алексей Александрович крал деньги вместо постройки кораблей на балерину балета. Для этого, для России той эпохи, это уже, если хотите, была в моральном плане революция. Обыватель вдруг начал говорить о вещах, о которых за 5 лет до этого ему не приходило в голову даже задуматься. Но было и другое. Я сразу должен сказать, было другое. У некоторых, как у моего отца, который был очень русский человек, приемный отец, но мне бесконечно обязан и благодарен, он все-таки был глубоко убежден в непоколебимости ни трона, ни режима, может быть, а просто российского государства, как здания социально-политического. Поэтому, когда некоторые из его знакомых, перепуганные уже тогда войной диких, разгромов усадеб с жесточайшими сценами истребления скота, истреблением предметов искусства. Вообще это было ужасно. Некоторые были так напуганы, что начали переводить заранее деньги за границу, главным образом в Швейцарию, в предвидении, что будет повторение революции.
Мой отец на ответ... Это о революции 1905 года.
Да. Мой отец отказался и говорил, какая бы она ни была, Россия всегда устоит. И кроме того, это позорно прятать деньги за границу. И во время войны, уже Первой мировой войны, когда ему 2 раза предложили это сделать в выгодных условиях, он наотрез отказался. Теперь есть еще одна вещь, о которой я должен упомянуть. Потому что из всех, кого вы будете встречать до и после меня, никто вам этого не скажет. Я единственный на земном шаре, во всяком случае в свободном мире, человек, который был свидетелем и первым свидетелем появления в бухте Одессы знаменитого взбунтовавшегося броненосца Потемкина. Потому что мы жили тогда на небольшой даче на берегу моря. У меня была яхточка. Погода была не особенно хорошая, но ветер был хороший. Я вышел в море и увидел, да, сумрачная, мрачная погода, и увидел Потемкина, как все выросшие в Одессе. Я знал все корабли по внешнему виду и знал, что это Потемкин. Но о том, что он взбунтовался, мы не имели никакого представления. Видел я и появление эскадры, посланной под начальством адмирала Маньковского, его уничтожить или усмирить. Вместо этого эскадра просто прогулялась и ушла. И затем последняя вещь. Я единственный человек на свете сейчас, который может вам сказать, что замечательный фильм Айзенштейна «Потемкин», который гуляет по всему свету, построен на свойственной советскому режиму лжи. Потому что на этой лестнице знаменитой никто никогда не расстреливал ни женщин, ни детей. Происходило другое. И это уже, если хотите, был предвестник того, что мы потом видели уже в революционные годы. Под влиянием, значит, потемкинских призывов, кроме того, что полиция и все-таки власти растерялись, взбунтовалось наше огромное население в большом таком портовом городе хулиганов, босяков, и они разгромили погаузы таможни внизу в порту. И в этих погаузах хранились на десятки миллионов спиртные напитки. И виски, и шампанское, и коньяки, и все это. Они перепились, кто-то из них нечаянно, вероятно, зажег эти погаузы, гавань начала гореть, и каким-то оголтелым субъектом пришло в голову идти в город и грабить и городские магазины, может быть, не людей, но магазины тоже. И вот эта публика ринулась по этой вот лестнице. Я совершенно случайно в это время был еще с моим воспитателем в городе. Мой воспитатель, студент, был очень большой зевака и любитель всяких вещей. И несмотря на то, что по возрасту мне, может быть, это и не соответствовало, но он со мной пробрался на вокзал. И у него были большие связи и знакомства по его семье. И мы попали в стороне бульвара в тот момент, когда явились войска, и началось тройкратное предупреждение. Но тут он испугался уже из-за меня, что отец будет недоволен. И мы поэтому убежали. Но мы видели всю эту зверевую, страшную эту вот чернь. Мы видели эти горящие погаузы и слышали эти три тройкратные предупреждения офицера. Это не были ни матросы. Это был молоденький какой-то офицер, который дрожащим голосом это им говорил, потому что не знал, что делать.
Вы не помните дату точно вот этого события?
Вы знаете, что я вообще с хронологией страдаю, как вообще с математикой. Но это вы можете легко восстановить, потому что эти потемкинские события, они столько раз...
В общем, вот это восстание в городе, в порту, это сразу было после Потемкинского.
Он еще стоял на рейде.
Так что это как бы было откликом.
Да. Это, если хотите сказать, было своеобразное последствие этого. Затем я тоже, это уже курьезно очень, я это через день, через два, я путаю дни, через столько лет, я вышел в море еще с одним приятелем, который пришел ко мне. Уже я теперь это очень хорошо помню, что небо было все в черных грозовых тучах, мрачное, море было тоже неприятное, и мы не очень долго оставались. И вдруг мы увидели на этом грозовом таком страшном фоне идет этот Потемкин, когда он уходил в Румынию. Потому что мы его проследили так до тех пор, пока он не исчез на горизонте. Это было... И уход его это был тоже на моих глазах. Но... Я должен сказать, что вот тут вот это зрелище, все это на меня, как и на многих, подействовало очень. Подействовало, ну, просто потому, что мне приходилось встречать, на меня приезжал иногда по делам такой большой экономист, он одно время был марксистом, Туган Барановский, вы знаете, вот. Потом другие. И вот когда вышла знаменитая книга «Эти вехи», в которых говорилось, что, знаете, без начальства при отсутствии русской государственности, что у нас может получиться, это будет катастрофа. И у нас было заседание в обществе это любителей южно-русской старины, когда приехал академик Овсянников Куликовский, тоже известный очень. И как раз на эту тему были беседы, обсуждали эту книгу. И я не помню сейчас, кто именно из профессоров сказал, ну что же вы хотите, когда сибирский генерал-губернатор в всеподнейшем ежегодном докладе сообщил императору Александру Третьему, что, к сожалению, в Сибири очень мало церковно-приходских школ. Император Александр Третий на полях написал «И слава Богу!». Он говорит, вот теперь за это «И слава Богу!» мы уже начали платить. А что это будет, когда это была знаменитая заглавие статьи, которая была напечатана в Петербурге, когда начальство ушло. Вот когда начальство уйдет, а народу никаких гражданских привычек, принципов не привили, вот что это получится? И я должен сказать, что я... Мой отец не очень в этом разбирался, он был больше занят делами. Потом просто-напросто у него такого вкуса особенного к политическим проблемам и общественным не было. У меня это уже было очень рано. И я как раз принадлежал довольно распространенному и в сравнении по возрасту со мной многочисленному классу общественных и интеллигентных русских людей, университетских тоже, которые с большим беспокойством думали о том, что может произойти, если на этот раз будет новая революция. И у нас был страх новой войны. Мы так были... потрясены, во-первых, разоблачениями в Японскую войну. Мы знали все ужасы Крымской войны, где мой дед был, ее защищал. Затем Турецкой войны. Я помню, что я читал доклад как раз на эту тему. И в докладе упомянул о позоре русской государственности в Турецкую войну. И мемуары немецкого генерала-адъютанта Винтерфельда при особе Александра II, когда он один раз после третьей неудачной осады Плевны со страшными потерями для русских, он видел Александра II, который сидел на камне у какой-то дороги и горько плакал от обиды и от позора за то, что такую форму. Когда мы это все читали и узнали, что в Японской войне 70% русских генералов имели домашнее образование, и когда мы боялись, что, может быть, будет война с немцами, с немецкими стратегами, у нас набиралась тревога. Мы к революционной эпохе 17-го года и к мировой войне подходили не с легким сердцем и не оптимистами. И я не был исключением. Было другое. У меня были друзья в разнообразном лагере. Мой покойный двоюродный брат, сын профессора Мищенко, был близок к Ленину. Это был обаятельнейший человек, очень оригинальный, не совсем уравновешенный, который был рьяный большевик, причем потом неожиданно покончил с собой на романтической почве, влюбившись в одну особу, которая думала, что это я, сын миллионера. Когда она узнала, что это не я, она его подбила покончить с собой, сама ничего сделала вид, а он покончил с собой. Но благодаря ему я имел отношение к некоторым другим лицам и к партии эсеров тоже.
Может, тогда сейчас вот мы как раз перейдем к дореволюционному периоду.
Да.
И может, тогда вы скажете несколько слов о тех настроениях в университете, вот, которые вы могли наблюдать.
Видите,
были ли там уже революционные настроения?
Наш университет Новороссийский не может быть показателем в этом отношении, объективным и хорошим показателем. Вы видите, что я всегда очень осторожен в своих суждениях. И вот почему. Потому что по климату в университете, по крайней мере, 45% студентов были уроженцы Кавказа. Это уже отражалось, потому что там эсеров я среди грузин не видел совсем. Они почти в большинстве, большевиков тоже нет. В большинстве они все были меньшевики. Или просто-напросто кавказские князья, которые вообще плохо учились и хотели окончить университет, и на остальное плевали, шли в Духан играть на бильярде, и больше ничего. Таких было довольно много. Второе. В нашем городе проживало довольно большое количество еще с 62-го, с 3-го года неудачного восстания в Польше. Проживали поляки, которые не хотели оставаться царским польством. Их было больше даже, чем в Киеве, где больше жили помещики подольские и новолынские. Они считали, что Одесса на отлете, космополитический город, это почти не Россия. И в университете их было тоже много. Эти поляки, их процент был значительный, они в революции, возможно, и в войне видели для себя одну единственную вещь – это возможность освобождения Польши. Я это знаю, потому что вокруг меня мои близкие друзья поляки были пилсудчиками, и мне 2 или 3 раза приходилось совершать измену против моей родины, в том смысле, что я прятал их документы, когда у них делали обыски. Но я был вместе с Пушкиным, с другими, я был сторонником того, что Польшу надо было давным-давно от России отделить и вернуть, чтобы она вместо с австрийской Польшей была самостоятельной. С немцами бы не справились. Это другое дело. Значит, теперь остается что? Остаются русские студенты, которые были так же, как в городе, в меньшинстве. И еврейские студенты. У нас в еврейской среде их было 250 тысяч на город 600 тысяч.
В Одессе.
В Одессе. Прибавьте к этому, что было 1030-40 греков. Было, вероятно, 10-15 тысяч, если не больше, итальянцев. Русских был процент небольшой. В университете тоже. Значит, университетские студенты наши по настроениям. Это либо были папины сынки, их было довольно много, или была значительная группа не очень симпатичных, это карьеристов, которые записались сразу, когда начали студенческие беспорядки, записались в так называемый академический союз. Это им давало субсидии, бутерброды. Профессора, у нас большинство профессоров были крайне правы, пропускали так, даже если они не учились как следует. И это была очень неприятная группа. Это одна крайность. Затем другая крайность – это были евреи-бундовцы. Вы знаете, о бунде объяснять не нужно. И затем евреи-меньшевики. Сказать, что были большевики в большом количестве в ту эпоху, я бы сказал, что их было сравнительно очень немного. Но вы знаете, что тогда это не столько велась работа, я это слышал от меньшевиков, своих друзей, не столько велась работа открытая, сколько работа подпольная в совсем другом порядке. Меньшевики охотно выступали на студенческих сходках, на митингах. Большевики не так. И я откровенно скажу, что в ту эпоху никому из нас не приходило в голову. Мы боялись скорее бесчинства и крайности эксцессов народной толпы, вроде пугачевщины, что и произошло, конечно. Но мы не отдавали себе отчет, а не задумывались совершенно над тем, что для Ленина все будет построено на идее террора. И это нас, ни студентов молодых, ни всех, никого это не останавливало, не смущало. Теперь я должен сказать другую вещь. Возможно, что это дело идет только о нашем университете. Поляки в этом не принимали участие, грузины всегда держались особняком, а если они говорили, то обыкновенно говорили о независимости Кавказа, остальное их интересовало. А на сходках главным образом все-таки выступали тогда ораторы евреи и студенты евреи. И один из них потом при советском режиме был даже министром юстиции какого-то юмористического такого временного. Их такие бывали. Правительство советского в Одессе, министр юстиции. Звали его Рутер. Теперь я вам должен сказать, что об революционной работе на заводах, главным образом, я постоянно слышу от одного из моих приятелей, который был близкий друг Плеханова, который был очень видный большевик, меньшевик, и был такой повес, был необыкновенной доброты, необыкновенной преданности социальным идеям человек, просто не от мира сего, а большевики его очень быстро расстреляли. Я от него очень много об этом слышал. Но в то же время мне приходилось постоянно слышать, что никакого успеха настоящего среди солдат в ту эпоху не было.
Значит, мы говорим сейчас о...
Это уже предреволюционный, подходим к военному моменту. И я вам скажу, что я это умышленно сейчас говорю, что этой работы среди военных не было, потому что она подкрепляет тезис моего покойного отца, я был очень дружеский с ним отношением, Петра Бернгардовича Струве, бывшего марксиста, который утверждал вместе с умнейшим Василием Алексеевичем Акваковым, что в России по существу революции на французский манер не было. А началась она с самовольной демобилизации народа, который устал от непонятной ему войны, которую вели черт знает как опять кое-как. Я думаю, что это... Потом я вам это скажу в нескольких словах. Я думаю, что в этом есть значительная доля правды.
Хорошо, теперь...
И мы так докатились до 1914 года. Да. Плюс, надо прибавить, потрясающие впечатления по всей России от расстрела рабочих на площади перед Зимним дворцом.
Теперь, может, вы тогда скажете, что вы, чем вы занимались в это время? Видите, во-первых, в каком году вы кончили университет?
Я в 1911 окончил университет, и затем я поступил... Видите, тут довольно осложняется. Так как мой отец было видное лицо в городе, в котором русских было со средствами очень мало, у него были некоторые честолюбивые мысли. Он хотел бы, чтобы я совместил научную работу с общественной. Он видел меня членом управы или когда-нибудь, вероятно, в отдаленном будущем городским главой города Одессы. Для этого нужен был, как в те времена, все-таки казенный ценз. Значит, я готовился к научной карьере, но поступил в Министерство юстиции. Я был старшим кандидатом на судебные должности и отказался получать жалование, что давало мне право отказываться от всяких назначений, принимать поручения в самом городе и не уезжать. Моя трагедия, единственная, может быть, трагедия, кроме того, что я потерял родителей и не мог с ними уехать, это было, когда я за недели, 2-3 до открытия военных действий в Первой войне имел в кармане заграничный паспорт на 2 года для поездки в Лондон, Париж, Берлин и Падую для подготовки уже докторской тезы до профессора. И я настолько был убежден в войне, что отговорил моих родителей уехать за границу, хотя... Я это случайно подчеркиваю, это стоит занести в ваши архивы. У нас наверху жил вместо дворца командующий войсками. И за 48 часов до начала войны он клятвенно заверял моего отца, что он говорил по прямому проводу с начальником главного штаба в Петербурге, и тот его заверил, что войны не будет, потому что Россия не может ее вести и не хочет ее вести. Он пришел при мне, моему отцу говорил, вы можете спокойно ехать опять в Мариенбад. Вот я полчаса там назад по прямому проводу говорил с генералом Жилинским, начальником главного штаба. Вот в какой обстановке мы вообще... И я последнее вам скажу. С нашей великолепнейшей резиденции, где мы жили, почти на берегу моря, всегда было слышно под вечер из лагерей доносилось «Отче наш», которое пели солдаты. И у нас в гостях были наши друзья, которые много путешествовали по Европе. И вот мы задумались, слышали этот «Отче наш», и вдруг этот господин, старый, умный человек, говорит. И я, когда это слышу, думаю, неужели опять будет война, а мы к ней идем? И знаете, если это война с немцами, то это будет война глиняного горшка с чугунным горшком. Конечно, глиняный горшок будет разбит, и мы вместе с ним. А что с нами будет, не дай бог. Мой отец говорит, ну, надо быть всегда оптимистом. Россия ведь такое не переживала, все это. Раз настроения общие были невеселые, не оптимистические, не веселые. Уже все, что происходило, я уже не говорю о Распутине, об этом слишком много говорилось. Конечно, впечатление это уже было просто, знаете, как какие-то есть ядовитые такие кислоты, которые разъедают организмы самые сильные. Вот так вот вся эта атмосфера разъедала. Во-первых, последнее, что было по отношению лояльности не только к трону, но и правительству, появилась невероятная, раньше невиданная в России вещь. Обыватель вдруг начал резко и открыто критиковать власть имущих.
Теперь скажите, значит, никакого патриотического подъема при объявлении войны в Одессе не было?
И не только в Одессе. Никакого не было. Я бы сказал бы наоборот. Даже среди моих друзей военных у меня были. Потом мои были коллеги, которые были призваны немедленно. Я скажу, знаете, это была полная растерянность, удрученное состояние. Никакого не то, знаете, вы читаете в этих вот в мемуарах, что французы кричали о Берлине, о Берлине, тут был страшный восторг, подъем и так далее. Абсолютно. Эти Союзы русского народа, другие организовали процессии, ходили с иконами, с флагами, пели «Боже, сохрани». Но это были те самые, которые устраивали еврейские погромы.
Теперь, значит, за период войны до конца 16-го года происходили какие-либо события, которые вы считаете нужным отметить именно вот у вас в Одессе, поскольку вы оставались в Одессе все это время. И вы работали как раз...
Нет, я, кроме этого, видите, я могу еще сказать, я, значит, продолжал работать и очень напряженно, потому что я, например, участвовал в чрезвычайной комиссии по высочайшему поведению образованной для саботажа немцами воинского поезда. Это было полгода очень тяжелой напряженной работы. Я был приглашен в конфиденциальном порядке, как юридический консультант для особого отдела штаба командующего южными этими войсками по всем вопросам о контрспионаже, об всех, кроме политических всех вещей. Единственное, что я вам должен сказать, и это очень показательно, уже во время войны, уже когда все-таки в конце концов мы знали, что об этом жандармская полиция говорила, охранка, конечно, мы знали, что вот тогда-то как раз все политические партии начали усиленную работу среди призываемых, среди запасных. Происходило это сравнительно очень легко, потому что у нас была трагическая нехватка в офицерах даже к концу 1915 года. Возвращали офицеров раненых, больных, иногда без руки или без ноги. И потом, забегая вперед, я скажу, что одна из нелепостей эпохи была, и не нужны никому эти призывы, которые отрывали рабочую силу, и потому что вооружения для них не было совершенно, в знаменитых сабанских казармах было сосредоточено 30 тысяч таких призванных. На них было 11 полуинвалидов офицеров и столько же унтер-офицеров.
Это в самой Одессе?
В самой Одессе. Причем то, что мне приходили и говорили, и то, что говорил этот, вот как он назывался, уже не командующий войсками, начальник, он говорит, послушайте, мы же идем к революции. У меня есть несколько коллег, что они же просто капелька в море, а там шныряют агитаторы политические, раздают прокламации, устраивают митинги открыто совершенно. Жандармы говорят, да мы же ничего не можем сделать, у нас никого же нет совершенно. Теперь я должен сказать еще одну вещь. Это, несомненно, значительную роль сыграло. Это то, что когда возвращались с фронта в отпуск и молодые офицеры, и сравнительно реже солдаты, все они жаловались на то, что снарядов не хватает, что обмундировки не хватает, что с продовольствием всякие вещи. Потом вдруг, вот это очень показательно, в один прекрасный день по всей России пошло что? История с кувакой. Что не хватало санитарных поездов, не хватало поездов для нужных вещей. И в это время, это все, значит, знали, потому что уже, это, как знаете, эти вещи как-то передавались необыкновенно, вызывают ярость у военных же, что дворцовый комендант Воейков у себя в имении открыл минеральную воду, прозвал ее «Кувака», и требовал для себя вагоны, цистерны, и грузил их кувака и возил в Петербург, в Москву во время войны для того, чтобы зарабатывать на это миллионы. Владимир Николаевич, представьте себе, у нас был один из наших служащих, прекраснейший человек, которого отец всегда очень... Как мой отец был социально мыслящий человек, всегда прекрасно относился к прислуге. В частности, у нас не было в доме слова «барин» и «барина». по имени и отчеству, что по тем временам редкость была. Когда он был призван, мой отец ему посылал посылки, ему платил. Когда он приезжал иногда в отпуск, его принимали как родного. И я на нем мог видеть рост этих революционных настроений в армии. Причем, что его возмущало? Что он все время был на передовых позициях. Он получил Кассию Георгия.
Он что, рядовым был?
Да. Он потом был унтер-офицером каким-то. Он хотел пойти в кафе где-то там выпить кофе, согреться. Его офицеры выгнали, сказали, это не для солдат. Он у нас сидел, плакал, говорил, убивать меня можно. Это я, говорит, нужно. А пойти кофе, так я не человек. И из простого совершенно человека, который вообще никогда не задумывался ни о чем, мало-помалу, грубо говоря, екатерининскими временами, бунтарь рос. И то же самое молодые мои коллеги, юристы, которых мобилизовали, прапорщиков, все это когда они сталкивались с этими старыми генералами, которые ничему не научились японской войны, которые пороли чушь, глупости, все, они кипели все. Настроения у одних не были в этом смысле социально-революционные. Они были просто начинены возмущением, чем, как эти кое-как и продолжают позорно вести войну. Вот настоящая была подкладка. Тогда еще по-настоящему разговоры, что, знаете, это война по дворцам, мир хижинам, этого еще разговора не было. До этого не подходило. В 16 году этого не было. Я, во всяком случае, те, кто приезжал в Одессу, они все приезжали со всего этого Юго-Западного фронта. И я видел много очень людей. Я таких разговоров еще тогда не слышал.
Скажите, вот доходили до вас из Петербурга отклики тех выступлений в Государственной Думе, в частности, о выступлении вот Милюкова, знаменитого 1 ноября, «Измена или глупость».
Да, ну, ведь тогда нужно сказать, вот, я хотел вам сказать, это для русской публики это было нечто совершенно новое. Раньше, до этого, политическими вопросами очень мало кто-нибудь интересовался. Я это видел даже на публике, которой не было ни купеческого, ни промышленного мира, ни просто военного, которая, казалось бы, должна была интересоваться. Это, к этому относились как, ну что там политика? Скорее, может быть, международные вопросы когда-нибудь интересовали. А здесь это не просто воспринимали. Это было невероятно острое восприятие людей, которые вдруг получили доступ вроде того, что вы в жизни сильного напитка не пили. И вдруг вы его получили. Это вызывало массу мыслей каких-то, потребность сообразить вещи, документироваться, разобраться, почему это. А потом, конечно, вот когда Милюков это сказал, это упало на почву, которую, я вам говорю, она была подготовлена еще историей Цусимы. Потому что тогда еще, я это не упомянул, но это полезно сказать, где-то упало на умы, которые не забыли, что когда в Петербург пришло известие о этой трагической гибели, посланной на убой эскадры Рождественского, государь не отменил бала в Зимнем дворце. Вы знаете, Владимир Николаевич, теперь нам трудно себе представить, это что-то было вроде моральной атомной бомбы для тогдашнего русского населения. И это не забыли. Поэтому, когда Милюков говорил, то его слушали не потому, что это был лидер кадетов. Я, кстати, был записан в кадетскую партию, хотя я вообще политикой особенной не зашибал никогда. Но просто-напросто, потому что это уже отходило отклик. Это падало на подготовленную почву. И думские отчеты, все и этого Кокошкина, и Шингарёв, главным образом, конечно, все-таки кадетских ораторов, потому что они, нужно им отдать справедливость, они были, в смысле ораторского искусства, там лучше всего. Я не скажу, чтобы даже и в кругах моих знакомых, состоятельных людей, я встречал хоть одного какого-нибудь сочувствующего Пуришкевича и Союза крови. Просто не встречал. Я вам скажу больше, что тоже очень следует занести в ваши архивы. Это я был свидетелем саммита. Во всех кругах. Это презрительное отношение к жандармам политическим, которые по существу должны были защищать власть имущих и вообще имущих людей. Например, у нас в судебном ведомстве всегда на Новый год приезжали поздравить по порядку председателя судебной палаты и прокурора по иерархии. Но жандармы не смели даже носа ставить. Но больше этого, у нас в доме жил командующий войсками. Значит, Новый год, и это казаки, которые его охраняли, жандармы, все это вереница всех начальствующих лиц города, экипаж за экипажем подъезжает его высокопревосходительству принести. Вы знаете что? Что это к 7 часам, когда это кончалось, и прием был окончен, как три пария проходили незаметно жандармский полковник своими двумя помощниками, и ровно через минуту они уже исчезали. Их даже не задерживали. Он их встречал, мой отец был свидетелем, он их встречал в гостиной. «Спасибо за поздравление, господа. Я вас не задерживаю, вы, вероятно, устали». Они поворачивались, как побитые собаки, уходили. Это любопытная вещь была. Даже после первой революции, даже отдавая себе отчет, что, может быть, под нами был вулкан, а все-таки было какое-то российскому интеллигенту свойственное во всех классах, и даже, видите, военные, презрительное и какое-то несочувственное отношение к политической полиции, к тем, кто преследует это. Даже, может быть, у людей, как генерал этот, командующий войсками, он вообще не был политически образованный человек. Но инстинктивно эта охранка – это нехорошая вещь. Офицер не должен с ними иметь дело. Они его потом расстреляли, большевики.
Вот, значит, сейчас мы, собственно говоря, подошли уже к самой февральской революции. И я хочу попросить вас рассказать, как было получено известие у вас в Одессе, и какие оно вызвало события?
Ведь я должен сказать так, лично у нас это было, может быть, еще раньше, чем другие, потому что это генерал Эбелов получил об этом по прямому проводу известие из Петербурга.
Это командующий военным округом?
Он же тогда был командующим военным округом, начальник военного.
Да. И Белов?
Эбелов. Эбелов. Он крещенный татарин. Значит, он поэтому рассказал моим родителям. И я должен сказать, что ни у него, ни у моего отца, ни у меня нельзя сказать, чтобы наша реакция была однородная. В известной степени мы до такой степени уже были измучены этой постоянной пляской этих министров, когда мы уже докатились потом, как раз в это время, за несколько времени до революции, по городу ходила последняя Одесса, очень любила всегда острые всякие словечки. Когда назначили этого старого сумасшедшего Горемыкина премьер-министром, то Косич, неизменный Косич, конечно, а может быть, это не он, он сказал: «Горе мыкали мы раньше, горе мыкаем теперь». Вот, значит, когда мы это горе мыкаем теперь, и вдруг разразилась революция, у нас в какой-то степени было облегчение. Может быть, кончится теперь с горемыканием. Мы недооценивали Ганди и толстовскую такую закваску у Временного правительства, которое было построено на несопротивляемости злу, и мы не предвидели Керенского. В какой-то степени мы думали, что, может быть, все-таки возьмут в руки. Но уже нам пришлось очень быстро не то что испугаться, а расстроиться. Но я раньше вам хочу сказать, что на улицах были процессии с красными флагами. Но вот маленький пример. Я со знакомыми барышнями, мы были в кафе «Фанкони», которые в Одессе, в противоположной всей России, кафе имели столики на улице и не уступали парижским. Значит, кафе было очень элегантное, публика тоже элегантная. И идет процессия с флагами. Какие-то барышни, нужно сказать, это не потому, что я был снобом, но барышни, которые были довольно косматые, такие жуткого вида, такие же молодые люди. И было человек, может быть, 100-200, и пели вы «Жертвую пали». Это уже публика встала, подошла к дверям, посмотрела, пошла обратно пить кофе или шоколад или пирожные, но без энтузиазма, и я не могу сказать, чтобы с аппетитом, вероятно. такого подъема настроения веры в то, что наконец мы перевалили какой-то этап, и теперь откроется счастливое будущее, я бы этого не видел. Я скажу другое. Мне приходилось у своих еврейских друзей слышать довольно горькое такое. Что говорит, нужна была революция, чтобы кончились погромы, чтобы нам дали, наконец, равные права. Спасибо и за это. Это был специфический подход. Не забудьте опять, что город был очень космополитический, и на нем это не могло так отразиться, как, может быть, отразилось бы на каком-нибудь коренном русском городе. Все-таки Одесса русским городом никогда не была. Все это проходило сквозь призму немножко так, как будто бы это было бы в Марселе, в котором довольно много русских. Это надо иметь в виду. Потом, видите, есть одно обстоятельство, которое на нас очень подействовало, и в городе начали это чувствовать. Ведь было отдано распоряжение всех городовых отправить на фронт, доказание того, что они были городовые, чтобы они там воевали. А всех преступников выпустить, потому что, может быть, многие из них хотят искупить свою вину и драться за родину. За месяц только до революции я, судебный следователь, приехал в одесскую тюрьму допросить беглого каторжника из Сибири, пятикратного убийцу, потому что его боялись привести ко мне, настолько он был опасный человек. Я прошел через 4-5 рядов металлических дверей, наконец-то такая же вся железная камера, и мне начальник тюрьмы говорит: «Господин следователь, я оставлю с вами двух вооруженных надзирателей, потому что он человек опасный». Я говорю: «Ну, везем же у вас кандалы на руках, на ногах. Мало ли что с ним может быть». Я говорю: «Нет, но у нас у судебных деятелей, когда мы разговариваем с кем бы то ни было, мы никакой вооруженной охраны не допускаем». Я могу говорить, я не скажу, что я был такой храбрец, но это наша традиция. Хорошо. Входит детина, косая сажень, маленький лоб, узкие такие глаза, жуткие. Ломброзо сказал бы: «Ти преступник». Я его говорю: «Садитесь». Это первое, что мы всегда, мы не тыкали. Говорю: «Садитесь. Хотите закурить?» Я достал папиросу. В кармане у меня я не курю. Дал ему папиросу. Он спрашивает: «Вот мне нужно задать несколько вопросов, я вас долго беспокоить не буду». «Как хотите». Ну, значит, я ему сказал. Потом что-то еще его спросил. И обратил внимание, что у него такой не то что злой вид, а очень угнетенный. И я говорю: «Вы знаете, про вас говорят, что вы такой страшный, а я скажу, что вы скорее сейчас что-то такое чем-то расстроенный. Что у вас такое?» «Вам не все равно». Я говорю: «Если было все равно, я вас не спрашивал. То у меня тут есть в городе бароха, это значит любовница. Она ждет ребенка. А я, говорит, ни одного дела не сделаю, когда меня арестовали в доме Никопья». Я говорю: «Какой адрес? И вам зачем?» «Значит, есть причина?» Я спрашиваю. «Не верите, не давайте. Пищение на улице 10. Как видите, я помню номер». «Ну, хорошо. Как я зовут?» Опять долго молчать. «Степанида». «Хорошо. Это довольно». Значит, я позвонил. Пришли надзиратели, убрали его. Я возвращаюсь в свою камеру. Зову письмоводителя, которому я из своего кармана платил в 3 раза больше, чем казна. Поэтому он передо мной на цыпочках ходил. Говорю: «Василий Иванович, 10 рублей, поезжайте на пищение на улицу, найдите Степаниду в таком-то месте и дайте ей эти деньги, потому что она ждет ребенка». «Александр Львович, что тут даже днем полицейский по трое ходит. Там же что не дом, то воровская малина». Это значит берлога. Я говорю: «Василий Иванович, вы знаете, вы не так одеты и не имеете вида буржуя. Никто вас там не ограбит. Пойдите и сделайте». «Да на что вы деньги тратите?» Я говорю: «Василий Иванович, пойдите. У вас 3 детей, вы же пойдите». Он пошел, вернулся. «Ну что, вы дали деньги?» «Да». Проходит неделя. Допрашиваю я какого-то маленького пикпокета, карманника, еврейчика. «Господин следователь, у меня к вам поручение из тюрьмы». Я говорю: «Какое?» «Велели сказать вам спасибо». Я говорю: «Кто же это сказал?» «А вы разве не знаете, кто?» «Он сказал: передай следователю спасибо». И, значит, деньги дошли. Революция. Городовых отправили на фронт. Преступников выпустили. Начались грабежи, налеты, убийства. Я иду по главной улице, и перед этим мне рассказывают, что проехал лихач, и из него на ходу выбрасывали куски тела изрезанного и заманенного в засаду сыщика этими же бандитами.
Кто-то полицейского?
Нет, сыщика полицейского. Ага. Да. Кто-то меня хлопает по плечу. «Добрый день, господин!» Я смотрю, и, знаете, ударил я так. Это мой это самый клиент. Вадим Николаевич, я вам не совру, что я был равнодушно посмотрел. Я думаю, вот теперь он меня как цыпленка. Знаете, что он мне говорит? «Да ты не бойся, мы вас трогать не будем. Вы по закону, вы по совести делали. Вы к нам относились по-человечески. Я помню, что ты сказал. Нет, и тебя, и ваших этих судейских мы трогать не будем». Забегу вперед. Когда мы уже в 20-м году в январе ушли из Одессы, я ушел, потому что меня приятельница моей кузины, видная большевичка, на улице остановилась и сказала: «Вы, господин Мищенко, да, мы знаем, что вы порядочный человек. Уезжайте, потому что на этот раз вам не удастся никакими камуфляжами спрятаться, и вы на списке, которых будут расстреливать». В первые же 48 часов все мои судебные коллеги, которые остались в городе, были все один за другим расстреляны. Получается, что этот каторжник беглый, это первый момент революции, отнесся к нам гораздо более не только сострадательно, но справедливо, чем потом советские палачи. Но, значит, в этой обстановке, когда начались грабежи, когда мы уже видим, что весь административный аппарат начинает трещать по всем швам, это уже первое было, если хотите сказать, сигналы того, что в 6-м году было написано в этой знаменитой статье, когда начальство ушло. Мы смотрели на это не потому, что мы считали, что сама по себе революция, может быть, в других условиях, не должна была бы иметь место. Другого, может быть, выхода не было. Было другое. Мы сознавали, что государственная власть на протяжении веков ничего не приготовила в смысле сознание государственности в толще народа. И поэтому, когда она могла бы исчезнуть, оставалась пустота, моральная и политическая пустота. И мы бы оказались перед лицом людей, которые ни с какой стороны не были подготовлены. И поэтому я не был удивлен, когда мой дорогой друг, профессор Крусман, который голодал только для того, чтобы покупать книги, ходил в рваном пальто, сколько я ему книг дарил, был назначен в Пермский университет. И он там погиб, потому что он своим тщедушным телом защищал библиотеку, когда пьяная чернь пришла сжечь буржуйные, никому не нужные книги. Вот это мы еще этого тогда не знали, мы потом узнали. Но мы это предчувствовали.
Скажите, а почему же распоряжению были выпущены вот эти уголовники?
Это Керенского. Он тогда же был и министр юстиции. Угу. Вадим Владимирович вам об этом не рассказывал?
Да, он упоминал об этом.
Это Керенский приказал. Это из вещей бессмысленной, дикой, которые были сделаны в самом начале, вероятно, одна из самых непонятных и нелепых совершенно. Потому что прямо самых завзятых головорезов, убийств.
Значит, не только политических, а уголовных.
Нет, уголовных, да. Но опасных. Это, да. Если хотите, просто хищных зверей, которых из зоологического сада выпустили в город. Теперь, видите, еще есть другая вещь. Нужно сказать, что на периферии администрация, Бамбик скучает, на периферии администрация наша вообще хромала по всех отношениям. Хромала она, во-первых, это тоже надо иметь в виду. Когда, я помню, у нас сидел уже после революции наш приятель, английский генеральный консул, мой отец ему говорил: «Послушайте, — говорит, — ну что вы хотите от режима, который до сих пор не сознал роли экономики в жизни страны? Вот были новогодние награды, и государь наградил медалью на шее сторожа швейцара городского театра у нас и председателя купеческой управы, который состоит во главе города, дающего сотни миллионов налогов. Можете ли вы себе представить что-нибудь подобное в Англии?» Кто-то расхохотался, говорит: «Да нет, мы давно перестали быть сумасшедшими». Вот видите, это было между администрацией и населением, была пропасть. Приезжал какой-нибудь камергер дворовой Стенегард, так он, вероятно, палец кому-нибудь вообще давал. Когда их убрали, назначили сейчас же после революции добрейшего старого генерала Григорьева, домовладельца, с огромной бородавкой на носу, милейшего человека, который очень любил играть в карты. И когда мой отец его видел, Григорий говорит, послушайте, говорит, ну я, может быть, неделю останусь, что вы от меня хотите на старости лет? Да еще в такое время я и управлять не умею. Нет уж, нужно кого-нибудь другого. Это уже было, если хотите, механизм, не то, что он был застопорен, отдельные части начали разваливаться.
Скажите, а у вас в Одессе был организован вот совет рабочих депутатов?
Был, конечно, организован совет.
И играл он роль?
Видите, почему еще? Нужно сказать, что и тут мы отличаемся от всех остальных в этом смысле больше, чем кто бы то ни был. Потому что у нас после Советской революции, которая сравнительно скоро прошла, через несколько месяцев, у нас началась свистопляска. У нас были не только петлюровцы, у нас не только была оккупация австрийскими войсками, греческими войсками, это одна за другой, затем французскими войсками. Это, значит, каждый раз. Потом был я сейчас даже не могу вспомнить фамилию, какой-то несоветский персонаж из таких вроде Махно, таких вроде какого-то полковника придуманного. Значит, это, если хотите, то одни, то другие, то третьи. Они создавали временный какой-то аппарат для того, чтобы каким образом вообще, откровенно говоря, город мог существовать, потому что городское хозяйство одесское, оно было, вероятно, единственное в России. У нас англичане сделали лучшие в России канализацию, водопровод. У нас была идеальная сеть первоклассного трамвая. У нас был идеальный порядок освещения. Все это, ни одной немощеной улицы не было. Город был европейский. Может быть, просто была какая-то инерция прошлого, что механически каждый спасал свой сервиз. Но вообще говоря, сказать, что город управлялся, что город чувствовал себя принадлежащим какому-то на этот момент государственному строю, это уже не было. По существу это была, если хотите, какая-то перманентная анархия, в которой и отдельные отрасли городского управления, и мы каждый старались как-то просто в какой-то степени уцелеть, не умереть с голоду и просто-напросто иногда избежать, чтобы вас не ограбили. Доходило из-за того, что знаменитого профессора Сапер хирурга, у него на пороге его собственного дела зимой раздели догола, и он вошел к себе домой, на якобы благо. Совершенно без властей не было.
Скажите, а вот что вы можете сказать о работе большевиков в 1917 году?
Я бы сказал, что в Одессе в это время они главным образом работали только в военных частях.
Главным запасных.
Образом, главным образом военных часа. Среди рабочих, вы знаете, и вообще говоря, ведь у нас рабочее население жило очень хорошо. Это у нас, я совершенно искренне скажу, у меня такая была канатная фабрика, пробочная фабрика большая. Эта канатная фабрика принадлежала известному в Европе социологу Новикову, который был член-корреспондент Академии, и у него рабочие очень хорошо получали. Они особенного, я не скажу, чтобы они особенным успехом они не пользовались. И это я мог проверить, потому что когда они в 1919 году завладели городом, то фактически все держалось на приезжих, на небольшой сравнительной группе. И я вам могу подтвердить, почему. Потому что, когда, например, меня арестовали, то за мной приехал косоглазый литовский какой-то еврей, который почти не говорил по-русски, не знал, как даже держать свое ружье, он вечно его терял по добру. Затем, когда я был после этого уже под фальшивой фамилией, я был в сумасшедшем доме при военном госпитале, то моим соседом был чекист, у которого были страшные кошмары, галлюцинации ночью, потому что он видел всех своих жертв. И это был другой литовский еврей. И их было довольно много. Было довольно много латышей, были китайцы, Потом, например, когда мне пришлось под фальшивой еврейской фамилией в качестве этого пианиста в синема на несколько недель попасть в ветеринарный отдел военкома, то я мог там наблюдать публику, из кого это было составлено. Я должен сказать, что в известной степени я был иногда потрясен, потому что в кассе выдавал деньги зять гофмейстера Двайлиста Гербеля, который под фальшивой фамилией вроде меня был. Но сама гуща этой публики, я там рабочих почти не видел. И наших одесских рабочих, я думаю, фактически там было немного. Может быть, поэтому так и террор был очень силен. Потому что когда они ушли, добровольцы вернулись, я был на мое горе назначен в чрезвычайную комиссию для расследования зверств. Я избавлю вас от рассказа, когда мы начали выкапывать из колодца и всяких этих тех, кого они терзали и потом убивали, то мы нашли следы таких пыток, что мне сделалось дурно, и прокурор сейчас же меня откомандировал, сказал мне, даже он меня очень любил, Саша, это не для вас. Я думаю, что это вообще трудно было кому-нибудь перенести. Именно потому, может быть, что в самом городе коренные одесситы рабочие. Я возвращаюсь к тому, что я говорил. Несмотря на революцию, на все это, они все-таки оставались теми, что они были. Это не рабочие какого-нибудь Путиловского завода. Это не рабочие где-нибудь с Пресни в Москве. Это было совершенно другое.
Так что все... во время вот Октябрьского переворота в Петрограде и в Москве у вас, так сказать, ничего не было?
Нет, кроме были дни бедноты, когда отбирали простыни, лишние подушки, и еще что-нибудь такое. Нет, особенного не было, я бы не сказал. Мы этого по-настоящему, мы нельзя сказать, чтобы мы чувствовали. Тем более, что очень скоро они начали удирать, и у нас появлялись, том нас заставляли говорить, по-моему, российски, то вдруг нас угощали кюрасо эти венгерские офицеры, то почему-то вдруг по городу гуляли со своими ослами такого роста эти греческие солдаты, то потом, значит, французские моряки, эти стрелки заняли полгорода и гавани, предлагали кому угодно уезжать. Мы вообще до такой степени в каком-то, я скажу, в такой смене этих настроений, управлений, языков, причем и потом постоянных ограблений, я бы сказал, что никакого революционного энтузиазма, никакого революционного подъема и восторга даже в рабочих и бедных классах не было.
Скажите,
даже в еврейской среде этого не было.
Кто же поддерживал в городе порядок после того, как была уничтожена полиция и были выпущены уголовники, начались грабежи?
Вначале для этого назначили студентов, которые фактически, как только нужно было где-нибудь проявить власть, вот мне пришлось, последнее, что я делал перед тем, как опасно заболел, какой-то маньяк убил свою любовницу, хотел ее сжечь, но не дожег. Я приехал и нашел в этом его домике портреты ее со всеми половыми признаками, чуть не 20 портретов. Значит, нужно было ее увезти в судебный институт для вскрытия. А во дворе небольшой завод, и там 100 баб было. Им сказали, что мы заберем тело для того, чтобы его вскрывать. Бабы сбунтовались, что бедную женщину вместо христианских похорон следователь хочет потрошить. И они пришли меня бить. А со мной 2 студента. Один изображает полицейского инспектора, другой помощника. Когда они это услышали, они в следующую же минуту исчезли. Мне пришлось просто открыть дверь и произнести первую в моей жизни митинговую речь. И речь для того, чтобы им сказать: «Вы хотите, чтобы я нашел, какой подлец ее убил? Хотим». Я говорю: «Как же я могу найти, если я не знаю, как он это сделал?» «А, да». А я говорю: «А потом мы похороним в хорошем гробу с батюшкой, все как следует, я вам дам знать и на свечку дам». Они ушли. Потом, значит, я приезжаю в суд к себе в камеру, оба студента сидят там. «Вы нас извините, но ведь мы же не полицейские, вы-то уже привыкли, а мы нет». Вот это происходило на каждом шагу.
Ну, а потом была организована все-таки милиция?
Ведь потом нет. Петлюровцы заменялись своими. Угу. Это, в общем, была, если хотите сказать, военная полиция. На улицах вообще никак...